Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 27 сентября, 581 день войны. И сегодня с особым мнением политолог, американист Александр Филипенко. Саш, приветствую.
Дима, привет.
Во-первых, друзья, поставьте лайки этому видео, этому стриму, потому что так будет больше зрителей, и нам будет приятно. Ну и первая тема, с которой хотелось бы начать, это... отставка спикера канадского парламента, не просто, а мы, кстати, будем говорить не только о США, но и о Канаде. И о России, конечно же, поговорим. Ну вот новости из Канады. Спикер канадского парламента подал в отставку после овации, устроенных украинскому ветерану СС Ярославу Гунько. Эти овации были устроены, когда приехал президент Владимир Зеленский, украинский президент тоже аплодировал. Этот человек, Ярослав Гунько, был представлен как боец, который сражался против советской власти. Позже выяснилось, что он был в ВАФНСС, которая причастна к... убийством евреев, поляков. Польша заявила о том, что необходимо экстрадировать в Польшу этого ветерана СС для того, чтобы провести судебное расследование. Ну, собственно говоря, Канада, реакция Канады, она понятна. Спикер повинился. Это по его инициативе был приглашен Ярослав Гунько в парламент. И его сотрудники проверяли или не проверяли Ярослава Гунько, причастен он к преступлениям, не причастен. Но, тем не менее, Саш, меня в этой ситуации удивляет то, что не отреагировали другие страны. Кроме российской пропаганды, конечно же, да?
Конечно, это подарок, абсолютнейший подарок для российской пропаганды, но поскольку я действительно отдуваюсь за всю, как это называют теперь в пропаганде, англосаксонскую Америку, не только за США, но и за Канаду, я должна обратить внимание на то, что внутри Канады это... также не имело какого-то серьезного эффекта и воздействия на избирателей и вообще на канадцев. Конечно, ситуация не прошла совсем незамеченной, но их достаточно удовлетворило, что спикер палаты повинился и сказал, что такая ошибка, которая больше не должна повторяться. Также министр иностранных дел Канады заявляла, что это эпизод-позор для палаты представителей и вообще для всех канадцев. И сразу вопрос об отставке, конечно, был решен. Пока не ясно, что будет дальше со спикером, когда будет новое голосование на должность спикера. Но в любом случае это произойдет в какое-то ближайшее время. И это скандал скорее процедурный, я бы так сказала. Поскольку большинство канадцев понимают, что это в первую очередь ошибка сотрудников аппарата, тех, кто приглашает, собственно говоря, людей выступать. Понятное дело, что не сам спикер отбирает вручную. И понятное дело, что президент Зеленский не знает в лицо всех украинцев или даже людей, которые когда-либо проживали в Украине, а мы понимаем, что этот ветеран, он уже давным-давно проживает в Канаде и имеет канадское гражданство. Поэтому здесь это понятное дело, что такое большая, огромная проблема и скандал процедурного характера, но внутри самой Канады я должна обратить внимание, что это не имеет сейчас такого, ну, такого резонанса, какое это имеет сейчас и в России, и, конечно же, понятное дело, дело во всех странах, которые как таким или иным образом связаны с Советским Союзом, с советским прошлым, и в целом вот, ну, вовлечены каким-то образом и понимают, что вот такие люди могут существовать еще до сих пор и могут еще, в общем, ну, быть и каким-то образом действовать. Вот и Польша, конечно же, тоже отреагировала. Но внутри самой Канады это не самый большой скандал на данный момент.
А там с чем сейчас... это связано? С тем, что Украина вот так вот далеко, либо далеки эти события, что уж сейчас ворошить, да, дядечке уже там под 100 лет, какой суд? Как правило, судебные расследования все заканчиваются, условно заканчиваются в больнице, куда направляют этих ветеранов.
В основном именно так. И нужно сказать, что ведь такие скандалы случались на территории и Канады, и вообще на территории всего американского континента. Мы уж должны говорить, что на территории Южной Америки это было очень распространено в какой-то момент. И искали как раз там выходцев из СС и вообще бежавших военных преступников времен Второй мировой войны. Конечно, это достаточно далеко. Для Канады все, что происходило тогда, это ушло в какое-то далекое прошлое. И нужно сказать, что канадско-украинская диаспора, точнее, украинская диаспора в Канаде одна из самых больших в мире. По данным переписи, в Канаде проживает более 1,5 миллиона человек украинского происхождения. И долгое время, с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, действовала канадско-украинская разрешение на экстренные поездки, когда очень легко было получить иммиграционную визу. Сейчас как раз вот с июля 23 года перестало работать это соглашение, но до этого въехало огромное количество людей, огромное количество украинцев въехало на территорию Канады, и в Канаде всегда проживало очень много украинцев, гораздо больше, чем на территории США. И понятное дело, что затеряться, скажем так, для таких вот людей было гораздо проще в таком большом комьюнити. Ну и, соответственно, поэтому, наверное, из-за того, что это где-то очень далеко, из-за того, что это далеко и географически, и исторически, все-таки мы все понимаем, что для выходцев с постсоветского пространства вот этот главный миф и главная вообще идея, вокруг которой строится идентичность России, это Вторая мировая война. И поэтому, конечно, все, что с этим связано, очень для нас важно и естественным образом для еврейского сообщества, еврейского комьюнити, понятное дело, все, что связано со Второй мировой войной, это крайне важная тема и для Польши. А вот для Канады эта тема не такая важная. Ну, произошла ошибка. Они считают, ну да, ну вот как плохо, как плохо работают, как плохо сделали домашнюю работу, как это в прессе было сказано, что домашнюю работу очень плохо проделали в канадском конгрессе. Но это такого эффекта все равно не имеет. И, наверное, еще тоже один из вопросов, который у нас сразу возникает, не будет ли сейчас прекращение помощи Украине со стороны Канады. Вот, судя по всему, это все-таки, как в Одессе говорят, это две большие разницы. Они все-таки разделяют нынешнюю Украину, они разделяют то, что сейчас происходит, они разделяют полномасштабное вторжение России в Украину и необходимость поддерживать украинцев, и то, что происходило когда-то в далеком прошлом. Это дело Польши, это дело Советского Союза, это не канадское дело. Вот поэтому здесь вот есть такое разделение, соответственно, поэтому отношение к этому гораздо более, ну, скажем, спокойное, чем у выходцев с постсоветского пространства и уж тем более у российской пропаганды.
А с чем связано, что вот эта большая украинская диаспора, которая присутствует в Канаде, живет в Канаде, она не отреагировала на этот случай? Можно пойти дальше. Почему, например, украинское руководство не отреагировало на это, кроме заявления, например, Михаила Подлека, было заявление о том, что, ну да, необходимо вот рассмотреть этот случай, и все. Никаких заявлений о том, что мы будем рассматривать этот случай, мы будем изучать, что там произошло. Но Зеленский аплодировал, никакой реакции от Зеленского нет. Почему Украина так к этому относится?
Ну, это, опять же, я думаю, что это касается вопроса все-таки разделения, колоссального разделения истории, скажем так, отделения нынешнего происходящего от того, что происходило тогда во времена Второй мировой войны и в тот период, когда Украина была частью Советского Союза. Соответственно, здесь, вот, ну, понятное дело, что это очень болезненный вопрос, это очень острый вопрос, это очень острая тема, но сейчас важно все-таки отделять войну нынешнюю и войну предыдущую. Это как раз кремлевское желание все смешать в единое целое, потому что в этой мешанине, в этой темной воде, замутненной воде, гораздо легче руками там что-то водить и, соответственно, что-то там делать. И в свою пользу, соответственно. Это скорее такая стратегия сотрудников с Лубянки, мне кажется, как-то отвлечь, как-то поговорить про что-то другое. Есть вот те люди, которые пострадали в связи с действиями или бездействием вот этого уже ныне гражданина Канады, это действительно нужно разбираться отдельно. Все, что происходит относительно войны в Украине сейчас, я так предполагаю, что и украинское руководство, и канадское руководство тоже считает, что это два разных дела, по которым, конечно же, нужно действовать по-разному. Да, это скандал, это ужас, это наследие того самого, той самой Второй мировой войны, того самого СС и вообще всего, что происходило в кровавый 20 век, но это отделяется. Конечно, как раз Кремль хотел бы это все объединить. Но это нужно понимать четко, что это все-таки действительно две большие разницы, две разные совершенно войны, две разные ситуации. И я думаю, что будет какая-то реакция, но, конечно, для украинского руководства сейчас очень важно фокусироваться в первую очередь на идущей войне. И на втором плане все равно стоят, конечно, преступления, военные преступления в том числе, но все-таки войны прошлого даже тысячелетия, даже не прошлого столетия, но уже прошлого тысячелетия даже.
Хорошо, а Канада может экстрадировать? Ну, есть такая вероятность, хотя бы даже теоретическая, экстрадировать этого человека по просьбе Польши, например, или Израиля, хотя надо сказать, что Израиль не требует экстрадиции, не требует суда, но, может быть, они еще формируют позицию, я не знаю. Но, во всяком случае, возможно ли судебное преследование этого человека в Польше или, может быть, на территории даже Канады?
Ну, Канада может, теоретически могут экстрадировать, хотя это очень длительный будет процесс, потому что, конечно же, в любом случае, если этот процесс будет запущен, то должны будут подаваться и апелляция, и это может тянуться не просто месяцы, но годы. Нужно сказать, что отчасти вот эти обвинения строятся в том числе на словах этого самого ветерана, потому что он написал книгу воспоминаний, и он написал о том, как он хотел и желал сражаться против красных, против советской власти, как он видел подавление, как он помнит, как он знал о Голодоморе, как он понимал, какой вред это наносит Украине, и какой вред это наносит его людям, которые живут рядом с ним, его родственникам. Как он хотел сражаться и как он ждал прихода немецких войск, а потом, когда они пришли, он некоторым образом в этом разочаровался. И вот в том числе в его воспоминаниях есть слова о том, что как он принимал или не принимал участие. Поэтому это будет строиться в том числе и на его автобиографии. Здесь уже есть вопрос о том, насколько она правдива, насколько это невыдуманное, ну, что-то или приукрашенное, или для красного словца что-то сказанное. Вот в этом уже должны будут разбираться. И в любом случае для того, чтобы экстрадиция произошла, нужно, Польша должна будет представить какие-то определенные доказательства. Как мы сейчас понимаем, очень сложно будет найти какие-то определенные доказательства на территории Украины, потому что даже у учитывая то, что Украина открыла все архивы, все равно, ну, сложно будет что-то найти. Если будут найдены какие-то определенные доказательства, то, конечно, будет запущен процесс экстрадиции, который, тем не менее, сможет быть оспорен в канадском суде. Поэтому это дело может затянуться на долгие месяцы, но в первую очередь нужно, чтобы были найдены не просто основанные на автобиографии этого человека слова, не просто отдельные какие-то фотографии, а конкретные обвинения, чтобы были предъявлены для того, чтобы экстрадиция совершилась. Но теоретически это все может произойти. Если будут, вот я важно сказать, если будут какие-то веские свидетельства, если будут какие-то доказательства, то, конечно, это ускорит процесс. Канада не будет этому никак противодействовать.
Друзья, если вы досмотрели этот стрим, это видео до настоящего момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит. Поэтому, во-первых, призываю вас поставить лайк, зрителей станет больше. И вы наверняка уже готовы к следующему шагу, можете нам задонатить. Любая сумма для нас очень важна. Это ваша поддержка в развитии канала, в то, чтобы выходили и особые мнения, и программы Максима Кузахметова, Дмитрия Травина, Дмитрия Губина, Сергея Цепляева. Способы поддержки в описании к этому стриму, к этому видео можно перечислить даже на обычную российскую банковскую карту. Что касается, Саш, поддержки Украины. Значит, Зеленский, когда приезжал в США, разговаривал с Байденом, медиа писали о том, что... А, вот танки поступили, да, договорились о танках, Абрамсы уже поступают, да, и была информация... Неофициальные, то есть официальные источники вообще молчат по поводу дальнобойных ракет «Атакамс». Вроде как договорились, вроде должны поставить. Это ракеты, которые способны пробивать очень большие расстояния. Якобы Украина дала гарантии, что эти ракеты не будут применяться по российской территории. Поэтому США дали согласие на то, чтобы эти ракеты поставить. Почему до сих пор, когда вот много статей и много... журналистских заявлений на этот счет со ссылкой на разные источники. Почему официальное руководство США не признает до сих пор, что эта сделка состоялась? Или она не состоялась, это такой предварительный договор о намерениях?
Вот для США, вот очень правильно, что ты вспомнил вопрос с танками. Потому что это такое показательное было выступление Берлина и Вашингтона. Как мы помним, Берлин и Вашингтон всячески пытались отдать друг другу пальму первенства и сказать о том, что вот мы сейчас предоставим Абрамсы, ну, конечно, вы Леопарды предоставьте, пожалуйста. А мы предоставим Леопарды, но вы, пожалуйста, Абрамсы вперед отправьте. И это важно для Вашингтона в первую очередь для того, чтобы показать своим избирателям, для того, чтобы показать американцам, что США не одиноки в поддержке Украины. Для Белого дома, для Джо Байдена очень важно показать, что это Североатлантический альянс, что это не только американцы, что это и Евросоюз, и вообще весь мир поддерживает Украину. И поэтому очень важно не акцентировать внимание на том, что это дальнобойные ракеты исключительно американские. Нужно, говорят, что это и британские ракеты Storm Shadow, и ракеты совершенно другие, и французские ракеты дальнего действия, которые уже... находятся на территории Украины. То есть вот для Вашингтона, для Джо Байдена очень важно показать, что они не одиноки в своей поддержке Украины, что наоборот, большинство, ну, большая часть мира поддерживает Украину, и, соответственно, США вместе с ними. Это важно для того, чтобы показать, что траты, которые делаются на отправку и гуманитарной помощи, и вообще всех видов помощи и оружия на территорию Украины, это все делается не только решением одного Джо Байдена, а решением большого количества стран, участников Североатлантического альянса и вообще стран всего мира. Поэтому здесь это такой, ну, своего рода дипломатический балет, который связан в том числе, ну, точнее, даже не в том числе, а в первую очередь с тем, что все-таки, ну, чуть больше года осталось до американских президентских выборов, а Джо Байден как раз тот президент, который хочет показать, что он является частью глобального мира. Это президент Трамп хотел выйти из НАТО и хотел вообще закончить существование Североатлантического альянса, а для Байдена, наоборот, очень очень важно показать, что это общий, единый, глобальный мир, который действует в помощь Украине. Вот поэтому они и не готовы открыто заявлять, что вот они тут же готовы предоставить очень много ракет. Они предоставляют, они вот мы вместе со всеми своими европейскими партнерами, как заявляет Вашингтон. Вот поэтому и эта сделка, она так не акцентируется, скажем так, не акцентируется на нее внимание. Говорится о том, что это общая работа всех стран Североатлантического альянса.
А что с бюджетом американским, когда обсуждается помощь Украине? Как это все проходит через парламент США? Вот какие существуют мнения насчет поддержки Украины? Ее нужно увеличить, ее нужно сократить, ее нужно оставить на точно таком же уровне. Что можно поменять?
Вот самое главное, что американские законодатели всегда, опять же, мы начали с нас как выходцев из Советского Союза и, так сказать, ну, что на нас все-таки тень вот этого советского прошлого и восприятие, она все-таки лежит так или иначе, и поэтому нам кажется, что решения вот этими избранными политиками принимаются в отрыве от нынешнего взгляда избирателей. Американские законодатели очень внимательно следят за тем, что говорит Gallup Poll, Pew Research Center, это главные социологические центры Америки. Они очень следят за уровнем поддержки Украины и уровнем поддержки идеи продолжения помощи Украине. Сейчас, на данный момент, примерно 50 на 50. Если вспомнить начало войны, 70% американцев говорили о том, что США должны сделать очень много для поддержки Украины. Сейчас эта цифра спала, но нужно, опять же, отдавать себе отчет в том, что в США решения очень часто принимаются долями процента. То есть, ну, сложно мне вспомнить такие решения, которые были приняты, ну, разве что после 11 сентября. Ну, в общем, решения, которые принимаются подавляющим большинством, там 70-80%, это вспомнить практически, ну, я не могу. А вот когда это там 51, 53, 52%, вот это уже ближе к обычному течению американской политической жизни. На данный момент все-таки вот примерно большинство американцев, все-таки там маленький процент, но большинство считают, что нужно оставить помощь на нынешнем уровне или делать еще больше. Но и большой процент американцев считают, что США сделали уже достаточно для помощи Украине. То есть это тоже большой очень процент, там ближе к 40% считают, что уже сделано достаточно, и все, нужно на этом остановиться, и, по крайней мере, не увеличивать помощь. Но пока все-таки вот этот вот 1-2% перевешивает, никакие законодатели, даже те законодатели, которые являются представителями правого крыла республиканской партии, даже те, которые говорят, что ни один цент не должен быть потрачен на помощь Украине, даже они не пойдут против своих избирателей. Они все-таки будут поддерживать идею продолжения помощи Украине. Поэтому вот важно следить даже не за какими-то яркими высказываниями американских политиков, а в первую очередь за социологическими опросами. И сейчас социологические опросы, да, конечно, это не те цифры, которые мы видели полгода, а тем более год назад, но все равно большинство американцев сейчас выступают за продолжение помощи Украине, и, соответственно, поэтому американские законодатели также будут следовать за своими избирателями. И я не думаю, что можно будет в ближайшее время ожидать каких-то резких изменений. Да, конечно, сложности сейчас с принятием бюджета, но мы помним, что шатдауны американских правительства, они периодически происходили. Это было связано с, ну, в общем, таким поляризацией, в том числе, как это любят называть, поляризацией Конгресса, но это не связано исключительно с Украиной. Это может быть, ну, то есть это не может быть, это связано с очень большим количеством других также тем, которые волнуют американцев. Это и инфраструктура, это и безработица, это и миграционная политика. Вот эти вот все темы, они поляризующие очень, и американцам, американским законодателям очень важно, чтобы именно на те вопросы, которые которыми они занимаются, тратилось основные бюджетные средства тратились. Поэтому вот сейчас сложно, они пытаются сейчас договориться, но тем не менее шатдаун может произойти, но, опять же, мы это видели уже на протяжении последних лет, это такое случалось, это не связано исключительно с Украиной. Все-таки тоже Украина – это важная тема, но не единственная и не только, ну, она в пятерке, конечно же, но это не на первом месте сейчас. Вот, поэтому...
А правящей партии, Саша, правящей демократической партии тоже есть такие разногласия, деление пополам, кто за поддержку, кто против того, чтобы поддерживать?
Внутри обеих партий есть такие политики, которые считают, что либо нужно уменьшить поддержку, либо, ну, по крайней мере, не увеличивать ее каким-то образом. Есть среди демократов есть те, кто, наоборот, считают, что нужно гораздо больше дать. Вот этого у республиканцев мы не наблюдаем. Но нужно сказать, что внутри демократической партии также есть отдельные голоса, которые считают, что все-таки уже сделано достаточно, что уже нужно отходить от поддержки Украины и больше заниматься внутренней политикой. Но это, в общем-то, это связано в основном с теми законодателями, которые и так занимались в основном внутренней политикой, которые не были ни в комитете по внешним связям и так далее, ну, то есть, которые больше занимались проблемами внутри США. Но все-таки вот нужно, конечно, следить в первую очередь за социологическими опросами, за тем, что говорят американские избиратели. А партии, да, есть разделение по партийной линии, но все равно нужно понимать, что внутри обеих американских партий есть огромное количество разных течений. И, ну, вспоминая вообще 80-е годы, нужно сказать, что было очень много правых демократов, которые были правее многих республиканцев, и левых республиканцев, которые были левее многих демократов. То есть они вообще пересекались очень часто и переплетались, но сейчас больше все-таки присутствует поляризация, однако партии не монолитны. Опять же, это наше наследие и восприятие, что все голосуют четко по партийной линии. Нет, все-таки у каждого политика есть свои избиратели, свои интересы. И каждый политик может отстаивать, ну, несколько разные какие-то точки зрения внутри обеих партий.
То есть сейчас вот заявление губернатора Флориды, вероятного кандидата на пост президента США от республиканской партии Рона Десантиса о том, что Украина не может быть в составе НАТО, это не в интересах США. Вот к таким заявлениям сейчас особо прислушиваться не стоит в этой предвыборной гонке в
Америке. Конечно, это политические заявления в первую очередь, потому что заявления кандидата в президенты в первую очередь, ну, по крайней мере, того, кто хочет кандидата в праймарис на данный момент от республиканской
партии. Ну, он один из главных кандидатов, да.
Да, но если вспомнить все заявления, которые делал Дональд Трамп, и построить стену с Мексикой, и выйти как раз из Североатлантического альянса, и не пускать представителей мусульманских стран, и вот все вот эти вот заявления, которые он делал в преддверии предвыборной кампании, во время предвыборной гонки, ничего из этого, в общем-то, в итоге не получилось. Ну, и другое дело, что получилось с отменой Roe vs. Wade, это вопрос аборта. Вот это у Дональда Трампа получилось, и ввести в Верховный суд трех консервативных судей у него получилось, но это он об этом и не говорил во время предвыборной гонки. А вот стену на границе с Мексикой, я думаю, мы все очень хорошо помним. Вот такие яркие заявления, они, конечно же, делаются в первую очередь для внутреннего использования, для того, чтобы обращаться к своим избирателям. И среди республиканцев, среди правых республиканцев есть большое количество избирателей, которые считают, что это действительно не в национальных интересах США, потому что у России есть претензии на территорию Украины, и поэтому, если Украина будет частью Североатлантического альянса, соответственно, США должны будут вступить в прямой конфликт с Россией. А зачем это делать? Тем более, что нужно сказать, что канал Fox News и бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон, особенно в начале войны, очень часто позволял себе говорить о том, что Украина – это вовсе не демократия, и задаваться вопросом. Он неоднократно во время эфиров задавался вопросом, почему США должны поддерживать Украину, а не Россию. Россию. Какая разница? И вообще, может быть, гораздо выгоднее поддерживать Россию. Поэтому, а канал Fox News — это как раз канал, который смотрят в основном республиканцы, канал, который смотрят в основном правые американцы. При этом это один из самых популярных американских каналов, которые по просмотрам гораздо больше, то есть в два раза больше его смотрят, чем любые другие каналы. Каналы CNN и NBC смотрят такое же количество американцев, сколько смотрят один всего лишь канал Fox News.
Я к Fox News и к этому ведущему, уже бывшему ведущему телеканала Fox News, Карлсону, вернусь чуть позже. У нас сейчас будет небольшая пауза, во время которой, друзья, вы можете нам задонатить, даже на карту российского банка можно перевести по номеру телефона. Все достаточно просто. Способы поддержки нашего канала в описании к этому видео. Также я вас призываю поставить лайк. Небольшая пауза, через 2 минуты продолжим.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся. Благодаря вам, за что спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Меня по-прежнему зовут Дмитрий Гаврилов, и сегодня особое мнение политолога-американиста Александра Филипенко. Перед уходом на небольшую паузу мы говорили о телеведущем Такере Карлсоне, бывшем ведущем Fox News, крупнейшего телеканала американского, который неожиданно ушел, отправился в отставку, заявив о том, что будет делать собственное шоу. Но он действительно популярен. И вот Карлсон заявил о том, что власти США запретили ему снимать интервью с Владимиром Путиным. Что ты знаешь об этой истории? Какая-то она очень странная, где нет никаких подробностей. Госдепартамент, я уже видел, изумился этому заявлению Карлсона. Как? Кто вам мешает? Кто конкретно? Вот кто конкретно, так и до сих пор неизвестно, по-моему.
Это, действительно, так до сих пор и неизвестно, кто пытался помешать Такеру Карлсону, пока не было каких-то официальных заявлений на этот счет. Но нужно сказать, что я и не думаю, что Госдепартамент или Белый дом будут предпринимать и выпускать какие-то пресс-релизы на этот счет, если только сам Такер Карлсон не продолжит про это говорить. Конечно, это вопрос свободы слова. Это самый главный вопрос, который старается педалировать, собственно говоря, сам Такер Карлсон. Он ушел с канала Fox News и сейчас проводит интервью на платформе X, на платформе Twitter. Он один из самых популярных, нужно сказать, американских ведущих, был на протяжении очень многих лет. И, конечно, его интервью смотрели миллионы американцев. И он продолжает быть одним из самых известных ведущих. Его 200 миллионов человек посмотрели его интервью, или, по крайней мере, увидели упоминание в Твиттере о его интервью с Дональдом Трампом. Поэтому вот, конечно, все заявления Такера Карлсона, они имеют некоторый эффект, нужно сказать. То, что ему якобы, ну, по его словам, по крайней мере, запретили делать интервью с президентом Путиным. Это, в общем, может еще и тень такую навести и на канал Fox News, потому что если выяснится, что это связано с руководством канала Fox News, то тогда вот это может иметь также какие-то последствия внутри канала. Однако Такер Карлсон заявлял, что это именно американское руководство запрещало ему делать интервью. Почему ему запрещали делать интервью, учитывая, что другие представители американской прессы делали интервью с Владимиром Путиным? Вот это вопрос, поэтому... Здесь это такой пока скандал, который только набирает обороты. Если Такер Карлсон будет настаивать на том, что действительно ему пытались запретить, то это уже будет серьезная тема для обсуждения, поскольку это касается первой поправки как раз. Это вообще свобода слова. Это то, на чем стоит вся и американская пресса, и вообще первая поправка к американской конституции. Это очень и очень важно. Поэтому здесь важно будет проследить за тем, какая будет реакция, но на данный момент, как ты совершенно правильно сказал, очень с большим удивлением об этом говорят сейчас в Госдепартаменте, и для них это, кажется, тоже явилось некоторым сюрпризом.
А что это за ведущий такой, Такер Карлсон? На кого он работает, да? Независимая ли это политическая фигура? Она политическая уже, да, потому что к его мнению прислушиваются, да, и он делает такие громкие заявления.
Вот, знаешь, ты, это не то, что оговорка по Фрейду, но это ты в точку совершенно попал, поскольку есть мнение, что Такер Карлсон вовсе может пойти в политику. Он к нему прислушиваются, он один из самых популярных ведущих. Нужно сказать, что он начинал, так же, как и Дональд Трамп, начинал с поддержки демократической партии. Такер Карлсон работал на канале CNN, на либеральном канале, который в большей степени считается либеральным и, конечно, гораздо более таким центристским или левым в сравнении с каналом Fox News. Вот Такер Карлсон начинал на канале CNN, и он тогда уже приобрел достаточную известность. Когда стал ведущим канала Fox News, уже он стал самой настоящей звездой. Его действительно очень много смотрят, его цитируют, и он, ну, такое, можно сказать, лицо канала Fox News, по крайней мере, был лицом канала Fox News на протяжении очень долгих лет, поэтому ему довольно-таки легко было начать свою собственную отдельную от канала карьеру. Он ушел со скандалом все-таки, ему выплатили огромную-огромную неустойку, но его заявления очень часто приводили к судебным разбирательствам, поскольку он как раз вот, ну, понятное дело, что такие риторические вопросы, скажем так, которыми он задавался относительно того, а кого же Америке выгоднее поддерживать, Россию или Украину, здесь нет никакого определенного состава преступления, назовем это так, это просто, ну, такое, может быть, передергивание отчасти или, ну, такое теоретизирование, назовем это так. А вот касательно каких-то конкретных обвинений, например, когда он говорил о том, что машины для голосования подтасовывают результаты выборов, и что на самом деле выборы были украдены, и он не признавал вслед за Дональдом Трампом результаты выборов 2020 года. Вот это все... Вот это уже приводило к конкретным судебным искам, к конкретным разбирательствам. И каналу Fox News пришлось выплатить, они проиграли в суде, им пришлось выплатить огромную неустойку производителям машин для голосования, поскольку, вот, собственно говоря, в эфире канала Fox News неоднократно Такер Карлсон говорил о том, что из-за вот этих определенных машин для голосования выборы были выиграны президентом Байденом. Ну и Такер Карлсон сейчас... Вот он позиционирует себя как абсолютно независимый журналист на данный момент, но, как ты правильно тоже заметил, есть такое предположение о том, что ему скоро тесно станет в рамках Твиттера, в рамках независимой журналистики, и, возможно, он и вовсе пойдет в политику. Он был бы, конечно, очень хорошим вице-президентом, я думаю, для Дональда Трампа, ну, по крайней мере, кандидатом.
Которым он, кстати, спорит, и в некоторых вещах с Трампом он категорически не согласен, если я правильно понимаю ситуацию.
Конечно, но очень часто такое бывает вообще среди, ведь всегда вице-президента выбирают из своей же партии, в основном среди тех, кто идет вместе с победившим праймарис политиком на пытается баллотироваться на пост президента. И очень часто, конечно, серьезную критику себе позволяют, но без перехода на личности, тем не менее, очень серьезную критику друг друга. И поэтому это вообще нормальная такая схема, когда бывший, так сказать, соперник становится вице-президентом при победителе. Поэтому здесь Такер Карлсон просто как, наверное, такое очень яркое лицо и очень узнаваемое лицо, хорошо бы был таким дополнением для Дональда Трампа, но на данный момент сейчас представить это невозможно, потому что, конечно, у Такера Карлсона должна была бы уже идти какая-то политическая кампания. Тем не менее, сбрасывать со счетов возможность его появления, ну уж по крайней мере, в Конгрессе, может быть, не в 2024 году, может быть, в 2026 или в 2028 году, все-таки вот это сбрасывать со счетов не стоит.
Я не могу тебя не спросить о политических технологиях в России. То, что сейчас разворачивается вокруг истории с Рамзаном Кадыровым, который опубликовал видео, когда его сын в полиции избивает подозреваемого в разжигание религиозных чувств за порчу Корана, за сжигание Корана. Вот эта вся история, когда появляется на канале, в телеграм-канале «Кровавая барыня» Собчак, вот эта попытка рассказать, а что же имел в виду Рамзан Кадыров, который публиковал это видео. И вообще возникают такие версии, что это публикация такого видео для того, чтобы сбить повестку со здоровьем самого Рамзана Кадырова. Много сообщений, много об этом писали, что Рамзан Кадыров тяжело болен, что он вынужден приезжать в больницу очень часто для того, чтобы проводить гемодиализ. И вот для того, чтобы убрать эту тему, решили, значит, сейчас выпустить это видео, которое должно перебить. Хоть это и такое сомнительное видео, да, непонятно, кто как его оценит, но тем не менее, вот такая история. Что ты на этот счет думаешь? Есть ли здесь политические технологии? Или все достаточно просто?
Ну вот здесь, конечно, нужно с кремлинологами в большей степени говорить и с замечательными политологами, которые занимаются внутренней политикой России. Но мне кажется, что я, конечно, все-таки, если смотреть так совсем снаружи, я бы вернулась к началу нашего с тобой разговора и к вот этой попытке смешения всего вместе. Смешать ветерана, который участвовал, который был в СС, вот смешать это с поддержкой Украины, смешать это с нынешней ситуацией, обвинить в том, что, ах, вот, оказывается, вот, ведь мы же с вам сразу говорили, что в Украине нацисты, вот они поддерживают, вот они аплодируют, и Канаду обвинить, и обвинить всех на свете. Вот это вот мне эта ситуация напоминает ситуацию с Рамзаном Кадыровым и со всем, что происходит вокруг. Потому что если, вот, ну, что касается состояния здоровья, это личное дело, наверное. Ну, то есть, понятное дело, что это все очень влияет на всех россиян и вообще на всех людей, которые...
Ну, во-первых, это влияет на жителей Чечни, которые останутся без руководителя, если он уйдет из жизни.
Конечно, и на жителей Чечни, и на жителей России, но здесь лично я, вот все, что происходит вокруг, меня в большей степени здесь ужасает ситуация с избиением подозреваемого. То есть мы понимаем, что это, мы теоретически понимаем, и мы видим часто свидетельства, достаточно посмотреть и интервью там и Ольги Романовой, и вообще всех, кто занимается системой ФСИН, мы прекрасно знаем, что происходит, какие пытки применяются к заключенным и подозреваемым, не только к содержащимся в тюрьмах, и к подозреваемым, и вообще это, ну, совершенно за гранью добра и зла, конечно же. Мне кажется, здесь вот важно не потерять фокус на том, что какой-то человек просто Просто какой-то гражданин России пришел в СИЗО просто к гражданину России и просто его избил. И каким образом вообще это может существовать? Вот мне кажется, очень важно от шелухи все это как-то очистить и фокус на этом держать в том числе. Понятное дело, состояние здоровья, да, как политическая технология, это замечательное отвлечение. Это, опять же, очень хорошая схема работы людей с Лубянки, отвлечь внимание, где-то в мутной воде руками что-то шарудить и делать для того, чтобы совершенно в другую сторону все смотрели. Но вот это отвлечение внимания тоже, мне кажется, важно не терять фокус на том, что произошло, на том, что человека просто, который не может никак защититься, который, понятное дело, еще хуже с ним могут сделать что-то вне кадра, он никак не может защититься, он абсолютно беззащитен перед этой системой, перед этой машиной, и абсолютно он отдан на откуп, ну, можно сказать, просто брошен на откуп, и все что угодно с ним может теперь произойти. И, конечно, это если это и политтехнология, то она преследует множество целей, отвлечение внимания, а также и показать безнаказанность, показать, что все что угодно может произойти. Стоит только совершить любое действие. Да, это вот все-таки, если мы говорим в рамках американской политической системы и вообще любой международной правовой системы, все-таки человек не виновен, пока не доказано обратное. Все-таки нужно немножко и об этом тоже помнить. Поэтому здесь, вот меня здесь в первую очередь ужасает, конечно, сама ситуация, вот это само видео. А как оно было опубликовано, с кем, кто это комментировал, Собчак, не Собчак, это все уже шелуха, вот эта темная вода мутная, внутри которой очень удобно руками что-то водить и шерудить каким-то образом. Ну, поэтому меня лично, ну, опять же, это нужно кремлинологов, политологов, которые занимаются Россией, в первую очередь спрашивать, но меня ужасает ситуация человека, избитого человека, подозреваемого на данный момент человека.
Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, власти оказались в растерянности в этой ситуации, когда не было заявления о том, что необходимо защитить этого человека, который находится даже в статусе подозреваемого, обвиняемого? Вот какие-то очень такие слабые заявления прозвучали. Омбудсмен, так Песков вообще сказал, что он не хочет на эту тему разговаривать. Вот это о чем говорит? О том, что просто вот забили или растерялись, не знают, что сказать.
Мне кажется, это в первую очередь свидетельствует о каком-то полном развале всего внутри, что есть некоторые цели, которые преследуют отдельные группы интересов есть, и у них есть определенные цели. Поэтому, когда какие-то группы интересов, вот как, например, пресс-секретарь Песков, это не в фокусе его внимания, у него совершенно другие цели и задачи. И если бы мы говорили про демократическое общество, конечно, ну, понятное дело, что это не могло бы так сойти с рук. Но, тем не менее, когда мы говорим сейчас о тоталитарном обществе, о тоталитарном правительстве, о том, что мы имеем сейчас на территории России, здесь уже, мне кажется, что это просто отдельные группы интересов, которые, вот у них есть свои маленькие конкретные цели и задачи, и они исключительно ими занимаются и ими интересуются. А все, что касается каких-то параллельных, а тем более потенциально сложных, потенциально скандальных вопросов, это их не касается. Вот это, вот кажется, о, это дело Чечни, вот это вот пусть Чечня этим занимается, вот пусть это все отдельное, отдельно существующее. Ну, конечно, это все, опять же, говорит о том, какова цена человеческой жизни в России, безусловно. И понятное дело, что как строится система правозащиты, система защиты. И, опять же, когда мы говорим про Министерство обороны, Министерство нападения, и все, вот, полиция, которая должна беречь людей и все такое прочее, все это как бы будто из какой-то параллельной вселенной. И вот это, конечно же, самая, мне кажется, главная трагедия, которая очень отчетливо показана на примере вот этой ужасающей совершенно ситуации. Ничего не хочу комментировать, ничего не хочу знать, заявляет пресс-секретарь президента. Это вот как раз говорит о том, что это отдельные группы, совершенно отдельные группы интересов, которые стараются не пересекаться. Здесь это уже напоминает такую, скорее, структуру, может быть, даже частично мафиозную, в которой есть просто определенные боссы, которые занимаются определенными регионами, районами деятельности или бизнеса, а лезть туда никто не хочет.
Давай вернемся к американской повестке, а перед этим я прошу, друзья, задонатьте нам, пожалуйста, для развития нашего канала, для того, чтобы выходили особые мнения, для того, чтобы программы Дмитрия Губина выходили в эфир на канале «Ищем выход», чтобы были стримы и Дмитрия Прокофьева, нашего экономиста, для того, чтобы Дмитрий Травин рассказывал свою точку зрения на происходящее. То же самое делал Сергей Цыпляев. Способы поддержки в описании к этому стриму, к этому видео можно перевести даже на обычную банковскую карту. А если вы еще не поставили лайк этому стриму, этому видео, то у вас есть возможность сделать это прямо сейчас. Всего лишь секундное нажатие, и хорошее дело сделано, чтобы увидели другие зрители Ютуба все, что здесь происходит. Саш, к президентской гонке хочется вернуться. Понятно, что сейчас главными кандидатами называют Трампа и Байдена, но могут ли они сойти с дистанции? Например, когда против Трампа возбуждено несколько уголовных дел, и у него больше 90 обвинений. Вот сейчас в суд в Нью-Йорке постановил, что бывший президент много лет завышал стоимость своих активов для того, чтобы показывать вот эти активы банкам, страховым компаниям, чтобы получать более выгодные условия. Ну, собственно говоря, это грозит обвинением в мошенничестве, в чем, кажется, уже подозревают Трампа. В общем, достаточное количество дел есть против Трампа, а против Байдена, значит, младшего, против сына Байдена тоже есть дело, и, по-моему, даже не одно, и что Байден, старший, мог быть причастен к махинациям сына. Вот как эти уголовные дела могут отразиться на президентской кампании? Останутся ли Трамп и Байден кандидатами в президенты?
Ну, я предполагаю, что вот эти все судебные дела, особенно громкие судебные дела против Дональда Трампа, они никаким образом не остановят кандидатов. Если только не будет принято решение судом о заключении под стражу, вот тогда просто физически Дональд Трамп или Джо Байден не смогут уже баллотироваться на пост президента. Но в любом другом случае, пока дело не дойдет до Верховного суда, это, я предполагаю, никакое судебное разбирательство не остановит ни одного из кандидатов. Нужно сказать, что решение судьи в Нью-Йорке, про которое ты как раз сказал, о том, что Дональд Трамп завышал стоимость своей недвижимости и вообще своих активов на 2 миллиарда долларов, и вот это как раз мошеннические действия, это может грозить ему только штрафом около 250 миллионов долларов. Здесь не предусматривается тюремное заключение. И вообще это судебное, точнее не судебное, а это разбирательство еще тогда на уровне прокурора штата отошло куда-то даже не на второй, не на третий, на какой-то пятый или десятый план в сравнении с другими четырьмя процессами, делами против Дональда Трампа, которые касаются и хранения документов, и выплата порноактрисе, и попытками воздействовать на выборы в штате Джорджия, и дело 6 января, атака на Капитолий. Вот эти четыре дела, они самые, скажем так, известные, мы про них все говорили. Однако вот эта завышенная финансовая отчетность, которая явно содержит мошеннические оценки, как, собственно говоря, прокурор заявил, вот это дело сейчас, наверное, будет первым делом, успешным делом против Дональда Трампа. Началось все с того, что личный адвокат и помощник Дональда Трампа, который как раз имеет отношение к делу о выплатах порноактрисе, Майкл Коэн, он рассказал о том, что все сотрудники компании Дональда Трампа манипулировали его финансовой отчетностью в своих интересах. И сейчас... Если суд, ну вот суд должен начаться на следующей неделе, и если Дональд Трамп и его сыновья будут признаны виновными, тогда будет запрет на деятельность в штате Нью-Йорк. На территории штата не смогут они вести бизнес, а это, в общем-то, основные активы Дональда Трампа сейчас в штате Нью-Йорк. Плюс должны будут выплатить штрафы. Но это никак, я так предполагаю, не скажется на его предвыборной кампании и на его выдвижении на пост президента. И это скажется на поддержке, это может, точнее так, вот скажем, allegedly, опять же, это может сказаться на поддержке избирателей. И опять же, тут тоже нужно повторить, что Дональд Трамп не виновен, пока не доказано обратное. И все, собственно, и сын Байдена, и дети Дональда Трампа, все невиновны, пока не доказано обратное.
То есть, как я понимаю, находясь даже на судебном заседании, и Трамп, и Байден... Ну, в статусе там подозреваемых даже, обвиняемых, и Трамп, и Байден смогут вести предвыборную кампанию.
И именно так. И даже если вот это судебное дело в Нью-Йорке, скорее всего, оно будет самое быстрое, потому что, ну, там мошеннические действия относительно завышения стоимости активов, их, ну, по крайней мере, как прокурор заявляет, их достаточно легко показать просто, доказать. И даже если Дональд Трамп будет осужден, нет, просто его компания прекратит бизнес в штате Нью-Йорк, и он выплатит штраф. Все. Это никак не сказывается на его выдвижении на пост президента. Это скажется, возможно, скажется на уровне его поддержки среди американцев, потому что сейчас, если мы говорим как раз о дуэли между такими тяжеловесами, как Байден и Трамп, скорее всего, разделение будет идти как раз в большей степени по партийной линии. Разделение будет достаточно, ну, такое резкое между двумя партиями, между демократами и республиканцами. И борьба основная будет идти как раз за тех избирателей, за колеблющихся избирателей, так называемых, которые голосуют то за демократов, то за республиканцев. И вот эти колеблющиеся избиратели в связи с судебными разбирательствами, они как раз могут либо не прийти голосовать вовсе, либо проголосовать за какого-то другого кандидата. Потому что, ну, колеблющиеся избиратели – это как раз не ядерный электорат того или другого кандидата. Это те люди, которым, может быть, оба не нравятся, что называется, оба хуже, как говорится. Поэтому здесь борьба сейчас идет вот как раз за этих неопределившихся избирателей. И касательно неопределившихся избирателей, здесь эти судебные дела, судебные разбирательства могут иметь некоторый эффект. И это касается и Дональда Трампа, и президента Байдена, конечно, и разбирательств с его сыном, поскольку есть подозрение о том, что сын Джо Байдена, Хантер Байден, использовал влияние на своего отца для того, чтобы каким-то образом удачно действовать в рамках своей бизнес-компании, ну, по крайней мере, компании Бурисма, украинской компании, в совете директоров, в которой он состоял. Но это подозрение. Все, кто так или иначе присутствовали во время разговоров Джо Байдена с сыном. Всегда нужно сказать, что Джо Байден всегда включал на громкую связь. Когда его сын звонил, это была его... Он, в общем-то, предполагаю, что понимал о том, что его сын может, ну, как-то пытаться бравировать тем, что у него есть влияние на своего отца. И поэтому Джо Байден специально всегда включал громкую связь и в присутствии других людей разговаривал со своим сыном, когда он был вице-президентом США. И есть свидетельства, которые говорят о том, что Хантер Байден понимал, что у него нет на самом деле влияния на отца, но это прибавляло ему очков. Те люди, которые нанимали его на работу, думали, что у него есть в действительности влияние в Белом доме, а он на самом деле там и вовсе никогда не появлялся. И тут претензии скорее могут быть у тех людей, которые нанимали Хантера Байдена на работу и которые думали, что у него гораздо больше влияния, чем у него есть на самом деле. Но это опять опять же, это должен разбираться в этом суд. Это должны быть представлены обвинения, и все, все невиновны, пока не доказано обратное. Поэтому...
Остается. Буквально короткий вопрос про здоровье Байдена. Позволит ли оно ему баллотироваться? Насколько это важный фактор, когда избиратели будут делать выбор?
Это важный фактор, но сейчас Джо Байден всячески показывает, что он очень здоров. И он вообще сейчас стал первым действующим президентом США, который вышел в протест, присоединившись к акции протесту автомобильного завода в Мичигане. Он в знак солидарности с бастующими членами профсоюза, он вышел, и это первый президент США, который вышел бастовать вместе с профсоюзом. Нужно сказать, что Байден очень старается показать, что он является тем демократам, который поддерживает автомобильную промышленность и который поддерживает простых американцев. И такого никогда не случалось ранее, чтобы президент выходил бастовать. И вот это очень важно, потому что Трамп выиграл Мичиган, выиграл этот штат, он победил в этом штате на выборах 2016 года, и сейчас для Байдена очень важно показать, что он поддерживает рабочих, он поддерживает протестующих, и он также очень активен, он может ездить по стране, он может стоять в пикете, ну и, соответственно, это показывает, что его здоровье достаточно хорошо для того, чтобы снова стать президентом США.
Саша, спасибо, это особое мнение политолога-американиста Александра Филипенко, меня зовут Дмитрий Гаврилов, счастливо.
Спасибо.